На этой неделе исполнилось 75 лет петербургскому поэту Александру Кушнеру. Другой петербургский поэт, Иосиф Бродский, называл Кушнера крупнейшим русским лириком второй половины XX века. В 90-е годы Александр Кушнер часто звучал в «Моих поверх барьеров». Послушайте несколько записей 1991, 92 и 93 годов. Сначала эссе о колониальных мотивах в поэзии.
Начнем с того, что политика колониальных захватов не считалась предосудительной во всем мире и еще совсем недавно, в прошлом веке и даже в нынешнем. Достаточно вспомнить Киплинга, чтобы согласиться с этим. И в этом смысле, я думаю, русская литература была ничем не хуже английской или французской, когда в статьях ли Леонтьева, в стихах ли Пушкина или Тютчева одобряла политику самодержавия, подавлявшего Польшу, мечтавшего распространить свое влияние на Восток, выйти на Босфор, Дарданеллы и так далее. Но вот что следует отметить. Даже воспевая победы русского оружия, литература не проводила непроницаемой черты между Западом и Востоком. Но Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не бывать. Такого русская литература себе не позволяла. И сочувствие к завоеванным народам было ей свойственно в высшей степени. Мне кажется, все умные люди, читая «Кавказского пленника», понимают, что это пушкинское воспевание – чистая условность, дань классицизму. Да, поэт любуется русской армией, но еще больше он любуется вольными кавказскими племенами. А самое главное, умный читатель и тогда, и сегодня понимает, что поэма посвящена не политике завоеваний, а романтической любви черкешенки к русскому пленнику. Как мне нравится, что любители стихов умнее критиков и политологов, готовых предъявить поэту свой строгий счет. И уж если речь зашла о Пушкине, то разве не вправе мы, например, сказать сегодня, что другая его поэма «Бахчисарайский фонтан» может служить еще одним веским доводом в пользу права крымских татар на крымские земли, их историческую, как принято говорить сегодня, родину. А как любил Кавказ Грибоедов, Бестужев-Марлинский, Полежаев, Лермонтов. Да что говорить, русская литература совершенно непредставима без стихов «На холмах Грузии лежит ночная мгла» или «В полдневный жар в долине Дагестана». А толстовский Хаджи Мурат, с какой болью рассказывает Толстой о разорении горного аула. Он говорит: «Дома разрушены, сакля сожжена, мальчик проткнут штыком в спину, фонтан загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него». Размышляя сегодня о происходящем в стране, постараемся сохранить тот же трезвый и объективный, а главное, гуманный взгляд на вещи. Я понимаю это как отказ от навязывания своей воли другим народам, как согласие с их свободным выбором. И еще замечу, что и в 20 веке советская литература, которую так принято сегодня ругать, не была заражена шовинизмом. Достаточно вспомнить грузинские стихи Пастернака, армянские Мандельштама, повести Юрия Домбровского и Трифонова о Средней Азии, замечательную прозу Гроссмана об Армении, путевые записки Битова о Грузии, об Армении, повесть Липкина о Чеченной Ингушетии, кстати, той самой, в которой сейчас Бог знает, что происходит. И если говорить о Прибалтике, то можно сказать то же самое. Достаточно вспомнить прозу Александра Володина, стихи Давида Самойлова, литовский дивертисмент Бродского. Но я хочу сказать, что еще Иннокентий Анинский в начале века, в 1905 году, в стихотворении «Старые эстонки» все сказал: «Затрясли головами эстонки, пожалел их, на что ж твоя жалость, если пальцы руки твоей тонкие, и ни разу она не сжималась. Спите крепко, палач с палачихой, улыбайтесь друг другу любовней. Ты же нежный, ты кроткий, ты тихий, в целом мире тебя нет виновней». Эти стихи написаны после подавления бунтов в Прибалтике. При всех издержках и ложных шагах все-таки русская литература искупила грех захватнической государственной политики, была выше и чище ее. Скажу заодно два слова об антисемитизме. Дурное отношение Пушкина, Гоголя к евреям я объясняю тем, что они имели дело с евреями-ростовщиками, авантюристами, темными людьми, прорвавшимися в русскую среду, но чуждыми ей в начале прошлого века. До евреев-интеллигентов, таких как Гальденвейзер, Левитан, Антокольский, художник Пастернак и другие, Пушкин, Гоголь, Достоевский, просто не дожили. Это было первое поколение евреев, верой и правдой послуживших русской культуре. Я абсолютно убежден, что в 20 веке ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой не позволили бы себе пренебрежительного отношения и высокомерия, недоверия и презрения, да тем более после Освенцима. Сегодня, когда кипят национальные страсти, когда шовинизм русских и черносотенных государственников смыкается с национализмом в республиках, когда национальная идея перерастает в фашистскую идеологию, неплохо бы помнить о том, что человек не сводится к национальной своей принадлежности, что все народы – братья, а все образованные и интеллигентные люди принадлежат, по-моему, к одной национальности – национальности мыслящих и страдающих людей, понимающих друг друга с полуслова. Весна. В саду еще стоит вода, и зябнут руки без перчаток. Прозрачный воздух свежий, сладок, и синь везде, и чернота. Еще лепные облака выходят плохо у погоды, плывут какие-то уроды, посеребренные слегка. Вдоль стекол зимнего дворца, то фиолетовых, то синих, мелькает тень на черных клиньях. Не то стрижа, не то скворца, не то какой-нибудь знаток старинной мебели горбатой вернулся птичкой вороватой, а с ним загробный холодок. Я в Грузии, я никого не знаю. Чужая речь, обычаи чужие, как будто жизнь моя загнулась с краю, как будто сплю и вижу голубые холмы, гуляет по двору сорока. Когда б я знал, зачем, забыв гнездовье, ума искать и ездить так далеко, как певчая говаривала Софья. Ах, видишь ли, мне нравится балкончик, такой балкончик длинный, деревянный. Прости меня, что так ответ уклончив, как этот выступ улочки гортанной. Не унывай, ведь то, что с нами было, не веселей того, что с нами будет. Ах, видишь ли, мне нравятся перила, а все хотят, чтоб здания и люди, само собой, и здания, и люди. Но погибать я буду за балкончик, я ухвачусь и выскочу из жути, и вытру пыль. И скомкаю платочек, меня любовь держала, обвалилась, всех тянет вниз. Так не сдавайся ты хоть, ах, Грузия, ты в этой жизни милость, пристройка к ней, прибежище и прихоть. Чем был Кавказ для тех, кто пишет русские стихи? Страной поэтической мечты, лирической величиной, как сказал бы Блок. Помню, как в детстве я читал лермонтовского «Демона», сросшегося со сколочными, граненными, врубелевскими иллюстрациями. Увы, сегодня эта мечта рухнула. Поэты плохие пророки. Я всегда так думал. Вечно ошибаются. Нас не пускали ни в Париж, ни в Рим, ни в штат Оклахома. Зато у нас были Казбек и Эльбрус, волшебная поэтическая страна, вторая родина. Сегодня мы прощаемся не просто с грузинским гостеприимством, застольем, рыцарством и легкомыслием. Мы прощаемся с целой системой поэтических представлений и метафор. И это так больно, как если бы у нас отнимали четырехстопный ямб. Страны не знали в Петербурге, извязь, как на сноху свекровь, жалели сына в голубой бурке за чертову его любовь. И еще теряем четырехстопный хорей. Так в Нагорном Карабахе, в древнем городе Шуше, я изведал эти страхи соприродной душе. Что полюбить вместо этого?
Какой новой мечтой обзавестись? Может быть, освоить штат Канзас, где я сейчас живу в университетском городке, приглашенный сюда на месяц лекциями и выступлениями? Освоить можно. Вот только не постигнет ли и Канзас участь Кавказа? Уж очень гибельно мы любим. И вообще, не существует ли закон катастрофы для каждой нашей мечты? Не надо любить так горячо. Спокойнее. Не лучше ли, как обмолвилось в стихах Цветаева, Лермонтовым по Кавказу, мы скажем, по Канзасу, прокрасться, не затронув скал? Уходит лето, ветер дует так, что кажется, не лето, жизнь уходит, ежится и ускоряет шаг, и плечиком от холода поводит. По пням, по кочкам, прямо по воде, ей зимние, не по душе заботы. Где дом ее? Ах, Боже мой, везде, особенно где синий. И пароходы, уходит свет, уходит жизнь сама, прислушайся в ночи, любовь уходит, оставив осень в качестве письма, где доводы последние приводит, уходит муза, с кленов, с тополей, летит листва, летят ей вслед стрекозы, и женщины уходят все быстрее, почти бегом, опережая слезы.
Александр Кушнер. Стихи и эссе начала 90-х годов из архива «Поверх барьеров». На днях поэту исполнилось 75 лет. Присоединяемся к поздравлениям.